они что-нибудь вообще про Первую мировую читали?
Потому что он опытный и обученный, он умеет бить прикладом в рыло. Все у нас такое евангельское. От этого кино, видимо, должно стать менее тупое. Капрал Блейк бесил сильно, но недолго. Сначала заходит в помещение граната, а потом уже ты. Ну, встретил Богородицу, и что? Отдал ей банк тушенки. Бам! Бам! И все. Два трупа.
Вообще. Здравствуй, Клим Александрович.
Привет. Всем привет.
Настало время поговорить про кино.
Да, давно пора.
Ты посмотрел новый фильм про Первую мировую войну. 1917.
17 минут 8-го.
Или так.
И у нас, я смотрю, популярно, потому что было 12 минут 5-го, 16-12, 14 минут 7-го, 18-14. Странно, что «Союз спасения» не назвали 25 минут 7-го.
Отстаю.
18-25.
От мирового кинематографа. Тебе, я так понимаю, фильм не очень понравился.
Ну, как тебе сказать? Двояко. Во-первых, конечно, в фильме есть несколько составляющих. Там видеоряд отличный, вот насколько вообще это может быть, в принципе. Потому что операторская работа ловка настолько, насколько это возможно. Ричард Диккенс же там оператор. Или Роберт, как его правильно зовут?
Ну, Диккенс. Роджер.
Или Роджер даже. Р. Диккенс. Да. Мистер Р. Диккенс. Вот Р. Диккенс – это из ныне живущих один из заместителей Господа Бога по операторской работе. Потому что все сделано настолько здорово, слов нет. Вот если ему Оскар дадут за это кино, за лучшую операторскую работу, я скажу, что это на 146% заслужено.
Лучше, чем Джокер?
По-другому, но оно сложнее. Гораздо сложнее. Потому что весь фильм, кто мог обратить внимание, снят с имитацией единого дубля. То есть камера как будто бы вообще не останавливается ни на одну секунду. Это, конечно, не так, но вот этот вот закос под, он сделан исключительно ловко. И эта работа крайне сложная. То есть работа сначала оператора, потом в монтажном цеху, работа на уровне высшего пилотажа. Это реально очень сложно, очень круто. Причем подобрано к сюжету фильма очень хорошо и к самой тематике фильма очень хорошо. И оно, конечно, гораздо сложнее, чем даже отличная операторская работа в фильме «Джокер».
Как ты думаешь, вот зачем таким приемом пользоваться? Окей, это сложно, красиво, но что это?
Во-первых, это красиво, да. То есть есть некий в этом такой понт, что а вот мы так еще умеем. А во-вторых, конечно, это смысловая цитата. Я бы даже сказал технологическая цитата, потому что один из лучших фильмов во всей мировой истории про Первую мировую войну – это «Paths of Glory», «Пути славы», которые у нас перевели как «Тропы славы», ну, возможно, «Тропы славы» тоже правильно, великого Стэнли Кубрика. Вот там есть не весь фильм так снятый, но есть конкретные сцены, которые сняты именно так, непрерывно, идущим дублем, без какой-либо монтажной склейки. Ну, так как там все снимали на пленку, там в самом деле есть адски длинные дубли, которые снимались именно одним дублем без монтажной склейки. А тут, конечно, есть, да, длинные кадры, но все равно монтажные склейки присутствуют. То есть подвига Сокурова, который «Ковчег» снимал реально одним дублем, тут повторить не смогли. Но это и невозможно, учитывая, какие там масштабы происходящего. Там один косяк, и у вас весь этот дубль отправляется на помойку, и вы попадаете на страшные деньги. Поэтому, конечно, там монтажные склейки есть, и они запрятаны за вспышки, попадание в темное помещение, попадание крупных предметов в кадр и прочее, прочее. Но сделано, повторюсь, это очень круто.
Вот некоторые говорят, что фильм при просмотре напоминает компьютерную игру.
А это потому, что это так называемая живая камера. То есть камера.
Ну, тебе тоже так показалось?
Ну, потому что компьютерная игра, например, какой-нибудь шутер, какое-нибудь возвращение там в замок Вульфенштайн или что-нибудь типа того. Камера, она идет или от первого лица, или непосредственно, как там в Том Брайдере, за участника.
От третьего лица.
Да, от третьего лица. Правильно. И тут она также идет от третьего лица камера. То есть она никуда не вылезает от линии зрения человека. Она все время с ним. Поэтому, конечно, похоже на компьютерную игру. тут создает такой эффект присутствия, что как будто это некий третий свидетель, который идет вместе с героями фильма по всему фильму и наблюдает за происходящим. То есть там нет такого, что бахнула пушка, которую взяли крупным планом, потом в слоумо вылетел снаряд, за ним эта самая камера летит прямо в задницу, смотрит, как он летел, летел, вращался, шипел, упал, взорвался. И бжж! И тут же пошел какой-нибудь там круговой объезд вообще всего кадра по рельсам, где все бегут, все кочевряжется, кишки, кровь, и вот раз это все расело. Тут нет. Одна камера. Одни участники, за которыми камера постоянно следует. Это эффект присутствия, эффект живой камеры, имитация одного дубля – это реально очень круто. Оно для военного фильма весьма, весьма выигрышный прием. И причем этот самый выигрышный прием – это, конечно, и режиссерское решение тоже, я же понимаю, что все в конце концов режь решает, ну и операторское решение, они спрятали очень многие недостатки фильма, которые там объективно есть в гигантском количестве. Второй момент очень понравилось. Ну, я, конечно, про звук говорить не буду. Сейчас, по-моему, если вот такого класса люди работают, там, конечно, со звуком все в полном порядке. Это вообще даже можно не обсуждать. Денег вкачано нормально, специалист нормальный, техника хорошая, звук интересный. Ну, то есть, нареканий никаких. Работа костюмеров очень неплохая. Там, конечно, косяки есть, в смысле военной формы. Но они, опять же, сделаны вот на каком-то таком втором плане, что они вообще в глаза не бросаются. Конечно, самый главный косяк там, который есть, но опять как косяк. Короче, так не делали никогда по-настоящему. У всех тех солдатиков, которые идут по фильму, у них противогазы все время в транспортном положении находятся. То есть, если будет газовая атака, они однозначно не успеют привести их в боевое положение. То есть, они просто погибнут при газовой атаке. Они, у них все в транспортном положении, не подразумевающем оперативного приведения в боевую готовность. Конечно, при соприкосновении с противником, то есть при нахождении на линии фронта непосредственно, противогаз носился именно в боевом положении, чтобы можно было быстро выхватить и напялить на башку. Тут, видимо, консультант мне рассказал, что бывают разные способы упаковки противогаза на боевой разгрузке. Вот. Это как-то немного резануло глаз. Ну да, в общем-то, и бог с ним, это в конце концов такой момент, который, я думаю, что 99,9 публики даже не заметит.
Вот пока мы не коснулись сюжета, вот стоит зрителям идти в кино?
Я бы так сказал. Вот на мой личный взгляд, фильм второго просмотра не заслуживает вообще, потому что все, что есть хорошего, там ты видишь с первого раза. То есть операторская работа, ну если вы, конечно, фанат крутой операторской работы, можно смотреть и второй, и третий раз, и пойти в кино на огромный экран посмотреть, потому что там, конечно, это все лучше видно. Но если вы не фанат офигенных операторских и монтажных приемов, то если вы посмотрите это кино дома на компьютере или там по телевизору, вообще ничего не потеряете. То есть вообще.
Потому что хотя бы первого просмотра фильм достоин?
Я еще раз говорю, что я бы в кино не пошел на такое.
Нет, уже не говорим про кино. Вот вообще стоит время на него потратить?
Вообще, если у вас свободное время будет, которое вообще некуда девать, то фильм не вызывает бешенства и, конечно, тошноты. То есть это не омерзительная поделка, это не «Союз спасения», который вот из недавно нашего вышедшего, такого же костюмного. И про прошлое. Этот фильм, конечно, гораздо лучше, чем «Союз спасения», заметно, несмотря на то, что он, видимо, и подешевле. Ну, в пересчете, так сказать, на деньги тамошние, деньги наши. Видимо, если бы «Союз спасения» пропорционально увеличили до «Союза», ой, до фильма 1917, я думаю, там было бы сильно больше денег. Однако он вообще ничем не уступает в костюмном смысле. То есть вообще ничем. Даже лучше, там косяков меньше заметно, чем в «Союзе спасения». И он, ну, скажем так, там хоть какой-то сюжет есть, потому что в «Союзе спасения» сюжет какой-то настолько драный, что очень сложно какую-то оценку ему поставить, потому что там забыли сценарий написать, такое ощущение для «Союза спасения». А здесь сценарий написали, это, конечно, тоже большой плюс. Правда, сценарий, это, переходя к недостаткам, крайне убогонький, то есть на редкость убогонький.
То есть история тебе не понравилась?
А ее там нет, истории.
Я не против... Нет, или она очень простая?
Я не против простых историй. Вот мы вроде как подошли к самой истории, нужно же ее хотя бы двумя мазками описать. Сейчас пойдут спойлеры. Без спойлеров мы принципиально кино вообще не обзираем, поэтому если вы не любите спойлеры, немедленно выключайте. Включите после просмотра. Вот. История такая. Там два хоббита английских в звании, по-моему, капрал и младший капрал, или оба младшие капралы, я не помню.
Я в званиях не разбираюсь.
Ну,
капралами
же
их называли.
Капралами, да?
Подчёркнуто, младшим капралом назвали персонажа, это Бенедикт Камбербэтч его в конце назвал.
Да?
Все остальные, этого по-моему...
Скотфилда которого?
Да. Остальные его капралом называли.
А я, честно говоря, забыл, какой у него шеврон на рукаве.
Ну, такая галочка одна.
Не, ну, галочка одна или две.
Одна.
Одна, значит, младшая.
И у того, по-моему, тоже одна.
По-моему, да. Короче говоря, сейчас не будем вдаваться, в силу того, что я уже не помню вот конкретно этого момента. В общем, два хоббита, по-русски говоря, в чине ефрейтора. Потому что ефрейтор – это капрал, то есть старший солдат. Есть рядовой, а это рядовой обученный. Ну, от слова чего ефрейтор происходит? Это немецкое звание, появившееся в 16 веке. Гефрайтер, то есть освобожденный. От слова фрай – свобода. Гефрайтер значит освобожденный. От чего? От нарядов, понятное дело. Ну, не от всех, но от нарядов, потому что такого профессионального бойца, высоко обученного, с хорошим опытом, его ставить на очистку сортиров глупо, особенно на войне. И ему нужно нести именно военную службу. То есть это такой становой хребет вообще английской пехоты, эти капралы. То есть это два крутых пацана должны вроде как быть. И вот двух этих хоббитов вызывают к начальству и говорят: Скотфилд и второй, как его там звали, забыл. Вот вам телеграмма, которую нужно немедленно передать какому-то батальону. Я каюсь, я не посмотрел его по-английски, потому что я не смог его быстро найти по-английски. Я его смотрел по-русски. Что это за батальон такой? Убей бог, не понимаю. Ну, про батальон мы отдельно поговорим. Ну, в общем, нужно передать его в некое военное подразделение и остановить его наступление, потому что, оказывается, аэрофоторазведка донесла, что те позиции, которые перед тем батальоном находятся, они вроде как немцами оставлены, ослаблены и прочее. Но это не потому, что немцы такие плохие, а потому, что, наоборот, они хорошие. Они сейчас их заманят в некую ловушку на заранее подготовленные в тылу позиции и всех хлопнут. Таким образом, британская армия, да, не досчитается 1600 человек. Нужно наступление любым способом остановить. Да, есть личный мотив, потому что у капрала или младшего капрала Блейка в том батальоне, куда они собираются идти, служит его брат. И таким образом есть некая заинтересованность этого молодого человека, чтобы он спас своего брата от возможного уничтожения. Таким образом их отправляют на опасное задание, они идут по расположению собственного батальона.
А что тебя смущает в слове батальон?
Потому что батальон в 1600 человек не бывает. 1600 человек – это полк. Дальше причем говорят, когда Скотфилд добрался до точки назначения, там говорят, где диванширцы. Диванширцы – значит, диванширский полк, если я не ошибаюсь, 46-й британской армии.
Да,
вот.
И они говорят, это мы.
Диванширцы – это мы. Но почему это батальон? Это диванширский полк, значит. Какой в жопу батальон, извините, пожалуйста, за мой французский. Я не знаю, что говорили в английском оригинале, потому что, повторяюсь, я по-английски его не успел посмотреть, нужно было быстро. А батальон в 1600 человек – это нереально, такого просто физически не бывает вообще. Батальон там усиленный – это 700 там, человек, 700 где-то так человек, может быть, 600 человек. Это если он в полном, там, причем не в полном штате, а в полном сверхштате и так далее, и так далее. В английской армии бывали полки двухбатальонного состава, но вот если этот самый диванширский полк, я просто не помню, какой он был в 1917 году, если он двухбатальонного состава, то батальон будет 800 человек, никак не 1600. 1600 – это такой хороший, жирный полк.
Ну ладно.
Вот, и вот они, короче говоря, должны туда пойти, и они выходят на некие позиции внутри своего этого батальона. Они йоркширцы, точно. Вот они выходят на позиции своего батальона, где у них есть приказ к командиру, начальнику данного участка фронта, чтобы он их переправил на ту сторону, как раз на позиции, которые уже покинуты немцами.
Ну, переправил, указал дорогу.
Да. Сказал, куда пойти. Естественно, дал команду своим не стрелять, потому что мало ли там они что увидят. Вот сейчас там что-то такое шебуршится перед траншеями. Там какой-нибудь пулемет Льюис. Кстати, пулемет Льюис там тоже показан, мне очень понравилось. Какой-нибудь пулемет Льюис просто на бруствер выкатит, а дадут очередь. На всякий случай, ну мало ли что. И вот у вас курьеры были, и курьеров уже и нет. Через 3 минуты после того, как они покинули траншеи. Это как раз правильно и хорошо, что старший должен предупредить по всей своей линии, чтобы не стреляли. Тут выясняется, что майор Смит уже 2 дня как погиб. И их встречает лейтенант Мориарти из фильма «Шерлок». Кстати, скоро их сам Шерлок встретит. Они переправляются через линию фронта. Попадают на самом деле недавно брошенные немецкие позиции. Кстати, позиции сделаны очень хорошо. Единственное, что они слишком исполинские. Потому что, ну, особенно вот английские точно. Это опять же. Это еще прием Кубриком испробованный применили, чтобы камера нормально ходила по этим окопам. Их нужно сделать шире, чем они по-настоящему. Там нижняя часть окопа это 1,20 м приблизительно. А Кубрик вынужден еще, когда был в 1957 году, раскопать до 180 сантиметров, чтобы съемочная группа нормально ходила взад-назад. Тут тоже, конечно, очень широкие траншеи внизу. Неважно. Попадают они в немецкие позиции, там с ним приключаются некие приключения, потом они из этих немецких позиций, где на них уже там поставлены растяжки и прочее, выбираются, едва не погибнув, переправляются через какой-то, значит, ров, дальше начинается такой роуд-муви, они идут куда-то по этим брошенным немецким позициям, почему-то таких позиций уже нет, там какие-то поля, находят разрушенный домик. Потом находят. Да, потом туда падает самолет.
Немецкий.
Немецкий, да. Они смотрят за воздушным боем, как 2 англичанина валят одного немца. Немец падает. Они его спасают за каким-то бесом этого немца из кабины. А у него там горит нога, и вообще бы не очень хорошо. И пока один бегает набирать в каску воды, чтобы немца напоить, собственно, Скофилд, немец достает ножичек и капрала Блейка зарезает. После чего Скофилд застреливает немца, и остается вот уже один. И идет дальше.
Личный мотив пропадает.
Ага, так точно. Ну нет, как он переходит на второго? Потому что перед смертью, конечно, Блейк говорит, что найди моего брата, и все-таки передай ему, что я норм тут шел, по крайней мере, пытался, и все хорошо. И маме напиши, конечно, очень трогательно. В конце концов, он доходит до неких развалин, где по развалинам шарятся почему-то 3 немца.
Ну, может, и больше, он встретил 3.
Да, и не понятно, что они там делают. Потому что мародерить там нечего. Потому что эти развали, город выбомблен к херам просто. Нет ничего. Там только какие-то обломки стен. Кстати говоря, вот тут снято исключительно красиво. Все горит. Вспышки какого-то далекого артиллерийского зарева, что-то взрывается на фоне ночного неба. Вот там, короче, с этими немцами. От одного сбегает.
А вот ты, кстати, понял, почему он горит, этот город? Ведь днем он не горел.
Нет. Я вообще не понял, почему этот город горит. Самое главное, что там горит в этом городе, потому что там уже нет ничего. Потому что стены снесены до такого состояния, что там уже все разрушено, обвалено, сровнено почти с землей. Но нет, днем он не горел, потому что, опять же, видно было бы, там бы дым шел на пол горизонта. Вот, однако, он горит. Он поэтому.
Вот ты, кстати, сказал, что немцы непонятно, чем заняты были. Немцы там пили.
Ну, это деморализованные какие-то, значит, личности. Поэтому остался в живых, собственно. От одного немца убежал, второго шлепнул, и от третьего тоже убежал. Дурацким способом. Ну ладно, мы пока быстренько по сюжету. Потом будем разбирать отдельные моменты. Вот он добирается до батальона. Батальон. Уже идет в атаку, все, там первая волна через 30 секунд, он не успевает никого затормозить, но хоть вторую волну тормозит, найдя генерала Шерлока.
Да.
Почему полком командует? Батальоном командует гений. А, полковник, извините. Там полковник.
Да.
Почему батальоном командует полковник? Опять же, исходя из русского перевода, понять не удалось. Полковник Шерлок, Бенедикт Камбертрах, сначала отказывается тормозить атаку, потом все-таки. Увидев серьезную генеральскую бумагу, тормозит атаку и говорит: а какая-то ерунда, завтра опять прикажешь наступать, все равно так, чего уж можно было сегодня наступать с таким же успехом. После чего он находит лейтенанта или младшего, я не помню, лейтенанта Блейка, короче, старшего брата своего погибшего товарища, и говорит: «Ваш брат – все».
И отдает ему цацки.
И отдает ему цацки, и сидит потом опять под деревом, так же, как в начале фильма.
Ну, вот такая простая история.
Я повторяюсь, я очень сильно, даже иногда люблю простые истории. На самом деле, а что там, что заморачиваться-то? Фильм про войну, особенно про войну, может быть, очень простой. Вот, например, 28 панфиловцев. Вот у вас позиция, вам ее до конца фильма нужно удержать. Извольте. И как люди из этого будут выкручиваться? Соответственно, вот боевое задание – донести письмо, донести генеральское распоряжение методом живой связи. Вот извольте до конца фильма донести, опять же, как они будут выкручиваться. Это всегда очень интересно. Но спрашивается, а из чего эти парни выкручивались и как? И что это за задание такое очень интересное им было выдано? Вот тут наступают вопросы к написанному сценарию, а также к тому, кто это вообще умудрился такое родить. Ибо, как мы понимаем, Первая мировая война – это война страшно позиционная. Там сначала немцы предприняли отчаянный рывок к Парижу и находились от него в 30 километрах, то есть еще бы чуть-чуть и все. Но там произошло известное чудо на Марне, немцев отбили, и план Шлиффена, то есть план молниеносной войны против Франции, дал сбой, после чего все присутствующие заинтересованные стороны зарылись по макушку в землю, там 18 рядов, все обмотали колючей проволокой, подкатили артиллерию, проложили железнодорожные пути в тылу, а также автомобильные мощности подключили и оперировали резервами из точки фронта на точку фронта. Там иногда, опять же, это неоднократно обсуждали, во время серьезнейших стратегических наступлений результатом наступления было продвижение на километр. И это считался огромный успех – продвинуться на километр. То есть, все войска находились в очень тесном взаимодействии, сидели в земле, выставив артиллерийские стволы, пулеметы и все прочее, что мы любим. А вот тут у нас оказывается, что между Йоркширским батальоном и Деванширским батальоном есть здоровенная дыра, где нет ничего вообще, абсолютная пустота. И вот эту дыру нужно преодолеть пешком, потому что немцы при отступлении отрезали все линии связи. Отсюда вопрос. Вот у нас есть. Короче, вот это у нас будет линия фронта, да? Чтобы мы... Это видно будет в камеру, эта линия фронта?
Лучше так, руками пока.
Хорошо. Вот у нас Йоркширский батальон, вот у нас Деванширский батальон, между ними фронт. Вот тут вот немцы, из-за какой-то своей военной хитрости отошли назад, вот туда, ближе к камерам, но при уходе они порезали линии связи. Почему линии связи не работают между Деванширским и Йоркширским батальонами, которые находятся перед немцами? Как они там-то им линии связи умудрились порезать? Такой у меня вопрос. Или они уже заняли немецкие позиции, и, собственно, на немецких позициях связи нет, так её раньше не было. Кто же вам связь-то оставит? Они, может, там телефоны им оставят, телеграфы. Пользуйтесь, дорогие англичане, нет?
Нет, вот ты два факта связал, что они при отступлении это сделали. Там же, может быть, не так, поправь, если нет. Они отступили, те планируют пойти дальше, а немцы просто, может быть, в тылу английском оборвали связь.
А, ну так ты понимаешь, что этим должны заниматься не два капрала, а этим должны заниматься войска связи, которые прозванивают веточку связи, находят обрыв и чинят его в течение часа.
Может.
Ну, потому что этот орёл потом шел сутки, а восстановить связь – это час. После чего у вас со скоростью света полетят уж телеграммы.
Что нельзя повредить связь так, чтобы это не на час?
Нет.
Ну как же так?
Ну потому что у вас, опять же, учитывая, что позиционная война, позиции давно подготовлены, причем прочно подготовлены. Ты видел там, что у немцев? Там бетонированные траншеи, бункера с перекрытиями из двутавра. То есть это не просто вот взяли солдатики это, и лопатами что-то там выковырили в земле, как мы привыкли в советском кино видеть про Вторую мировую, очень мобильную войну. Это долговременные сооружения инженерные. Соответственно, у французов и англичан было то же самое.
Ну нет, там у англичан победнее все показано.
Не, ну в любом случае, это долговременные сооружения, серьезные сооружения. В тылу для того, чтобы эти сооружения держались, все приготовлено, в том числе связь. Соответственно, если у вас вот из точки А в точку Б, вот в самом деле вдруг такое можно себе теоретически представить, связь нарушена так, что ее быстро не восстановить, это значит, что у вас из точки А в точку С назад в тыл есть связь, такая же точно самая телеграфная. Вот вы даете телеграмму в тыл, в точку С, из точки С в точку Д, опять же в тылу по целой линии связи передается телеграмма, а из точки Д в требуемую точку Б, то есть вот такой вот буковкой П, да, это опять же со скоростью света происходит. Это не человек пешком пойдет. Это хорошо, это эту телеграмму примут и расшифруют не через секунду, но часа через два, скажем так, вот при такой вот передаче. Потому что там наблюдается просто вообще потеря связи, между, то есть полная потеря связи. Потому что если вам нужно пешком топать сутки через пространство, которое, на котором условно может присутствовать враг, он по факту присутствует.
Но это не значит, что у вас. Не сутки, Клим Саныч.
Ну, почти сутки он идет. Он выходит днем и приходит утром.
Да, ну потому что он там отрубился. А, по-моему, вначале они озвучивают другую цифру, там, что ли, 6 часов или сколько-то, за сколько они дойдут.
Все равно 6 часов по территории, которая простреливается и опасна, у вас курьер просто может не дойти элементарно. А значит, связи у вас не будет вообще никакой.
Ну, ты же не знаешь, раз, возможно, потом... там и связистов послали. Нам просто показывают историю этих людей.
Нет, я понимаешь, если бы послали связистов, значит, произошло бы все гораздо быстрее. Это не 6 часов, а 2. Потом ты представляешь себе, что такое дырка между батальоном и батальоном длиной в 6 часов пешком. Это 20 километров. Вы представляете себе на французском фронте во время Первой мировой войны дыру на фронте в 20 километров. В 20 километров. В 20 километров немцы бы завели за час две дивизии. Просто вот так вот. Это же просто мечта вообще всей Первой мировой войны, чтобы войска оказались настолько не связаны друг с другом, чтобы между ними можно было загнать серьезные силы. То есть конкретно туда вошла бы кавалерия. В Первую мировую войну кавалерия активно применялась. То есть это пехота, условно, да, посажена на лошадей, очень мобильная. И вот в 20 километров, я вас уверяю, при той разведке, которая у немцев была, там тут же загнали бы кавалерийскую дивизию, она бы через 2 часа была бы на 20 километров в глубине тыла, и уже бы рубила бы в капусту тыловиков, и, кстати, вырубала бы линии связи, в первую очередь, чтобы вот и вот так вот по крюку связь невозможно было восстановить никак. То есть 20 километров между двумя серьезными подразделениями во время Первой мировой войны – это очень-очень вряд ли. Но, возможно, такое может быть. Повторюсь, очень странно. А план Б? Где план Б, если эти двое не дойдут? Вот у вас все два человека.
А может быть, в этом и задумка, что показать это глазами вот этих простых людей. А что-то там еще генерал еще придумал, мы же не знаем. Все, и достаточно нам, как зрителям. Нам показывают историю.
Да, нам показывают, что они дошли. Причем не через 6 часов, а гораздо позже. Это значит, что уже план не сработал. Все, он фактически почти не сработал. Где у командования план Б? Нам должны были как раз наоборот показать вот ту самую драму, что эти самые два лося – это даже не план Б, это план Y. Но предыдущий там, генеральный план и запасной план только что у нас на глазах просто накрылись медным тазом вообще. И вся задача вдруг падает на этих двух оленей, которые должны донести эту бумагу. На них вообще никто не рассчитывал. Их запустили просто, знаешь, ну, три варианта. Один может и сработать. Сработает, скорее всего, первый, самый лучший вариант с телеграммой. Но на всякий случай давайте вот еще этих двух отправим. Тем более у него там брат вот у Блейка. Ему было бы лично интересно добежать до этого самого полка, батальона, полка, как он правильно называется. Короче, странного батальона, если мы говорим о русском переводе. Тоже, блин, интересно. Это третий план, на который даже никто не рассчитывает. Он запасной относительно запасного, но нам показывают как два плана стопроцентных. не срабатывают. План А и план Б проваливаются. И вот два человека идут по этой выжженной равнине за метром метра, вообще не зная, в принципе не подозревая, что теперь все зависит только от них. И какая у них окажется мотивация? Какая у них окажется личная заинтересованность? Какая у них окажется дисциплина и боевая подготовка? Какая у них окажется боевая спайка и просто дружба элементарно, чтобы донести этот самый пакет, имея в виду, что начальство вообще обо всем позаботилось, и, скорее всего, и без нас сообразят. И вот там начинается ад для них, личный ад, и вот они через этот ад проходят, зная, что, в общем, можно было не ходить, можно просто развернуться и сказать, мы не смогли. Нет, они смогли. Один погиб, второй дошел. И вот тогда была бы совсем другая история. То есть, вообще, это была бы настоящая драма. Представляешь, полная неизвестность, два человека, которые могут сделать конкретный выбор, просто не идти. Сказать, что мы не дошли, все.
Но тут же тоже немножко такой
вопрос. Мы напоролись, там, не знаю, на немецкий кавалерийский разъезд, еле ноги унесли. Вот тем более один помер, я не дошел, все. А как там ваши план А и план Б? И генерал говорит: пипец, план А и план Б тоже не сработали. Вот, и все, короче, 1000 человек пропало. И они, перебарывая себя, должны были дойти. Представляешь, это совсем была бы сразу другая история. Для меня конкретно, как для некоторым образом литератора в том числе, такой вариант развития сценарного сюжета был очевиден через 10 минут после начала просмотра фильма. Почему этого не сделали? Сэм Мендес, блин, это же классный режиссер. Красота по-американски, какой отличный фильм-то был. American Beauty. Почему, кстати говоря, красота по-американски, ты не знаешь? American Beauty.
Ну, Дмитрий Ильич говорил, что это просто неудачный перевод.
Очень неудачный. Я не обсуждал с ним этот фильм никогда. Ну, по крайней мере, он же опытный человек. Кого он взял себе в напарницу-то? Как её там? Кэтрин? Как её? Крейг? Крэг?
Ну, в общем, девушка.
Тетенька какая-то. Кстати говоря, про ту тетеньку мы не нашли ничего, кроме того, что она ростом 1,65 м. Везде написано, что она ростом 1,65 м – это, видимо, охренительно важно для сценариста. То есть нужно быть 1,65 м. Я, видишь, никак, я 188 см. Ты тоже, кстати говоря, в сценариста не годишься вообще никак. Стас у нас годится в сценаристы. Возможно. Видимо, там какой-то ростовой ценз идет в сценаристы теперь. Вот видно, что тетенька, а она, по-моему, участвовала в сериале «Penny Dreadful», как у нас перевели его «Страшные сказки». Сериал, кстати, дурацкий. Она там как какой-то то ли один, то ли два эпизода писала сценарий. Очень слабый ужастик, я его даже смотреть не смог, в конце концов. Сделано просто ох. Ну и тут тоже ох.
У них есть номинация на «Оскар», который
скоро будет. Я не удивлюсь, если вместо «Джокера» им дадут «Оскара» за сценарий. Я такой сценарий напишу, ты знаешь, за час. Вот, за час. Да, только у меня он будет гораздо лучше. Ну, так вот, без ложной скромности. Потому что такую шляпу и залипуху за такие деньги... Ну ладно, написать-то можно, дурны хватает, а номинировать на «Оскар» вот это вот говно, извините, опять же, за мой французский, я не знаю. Вот. Не, ну дальше начинается, вот с самого начала буквально. Вот вы двое идите сюда трое, наискосок по диагонали через плац, лицом друг к другу по росту, и потом валите вот туда, там майор Смит. Майор Стивенс, он вам покажет, куда идти, проводит и все такое. Вот камера, живая камера, одним якобы дублем. В течение 3 минут с этими самыми двумя людьми оказывается в расположении комбата Стивенса. Майор Стивенс оказывается 2 суток уже немного не живой. А полковник ни хрена об этом не знает.
Генерал.
Да. Так, ну и полковник тоже. И генерал не знает. Никто, ну как, полковник, командир полка. Полковник не в курсе. Генерал, соответственно, тоже не в курсе. Никто не знает, что один из 3 или 2 комбатов в полку – все. И его замещает лейтенант Мориарти.
Ну, так, может быть, тем самым лейтенант... показывает, что вот так... такая разруха?
Нет? Лейтенант – это ком взвода, доложу я вам. Почему ком взвода замещает комбата? Там что, вообще не осталось ни одного комроты, то есть капитанов? Комбата есть заместитель всегда. В любой армии мира.
Зам комбата.
Почему об этом не сказали-то ничего? Потом, не успели. А эти парни, это между прочим, эти парни выглядят, в смысле не успели? Я не очень понял. А там же там прямо сказали, что мы уже тут давно сидим, и ни в какие атаки не ходим. Кстати, по этому поводу дальше нужно будет сказать, как они там сидят. Никто не в курсе. Двое суток в одном и том же окопе, что один то ли из двух, то ли из трех обер-офицеров – все. То есть, комбат раз погиб, и никто не в курсе. Вообще никто не знает. Его замещает лейтенант. То есть, батальон, если замещает лейтенант комвзвода, если он замещает комбата, майора, это батальон уже фактически уже не боеспособен. То есть, там такие потери, что убили всех капитанов. То есть, ни одного комрота не осталось. Вообще ни одного. То есть, все капитаны, которые могли бы просто по линии субординации заместить майора, уже не живы. Я только так могу это понять. Так что нужно ставить на врио комбата лейтенанта комвзвода, который вообще не учился этому вопросу. Ну ладно, допустим, он очень сильно опытный военный и в силу блага приобретенных навыков на войне может такую должность исполнить. Такие примеры сколько угодно известно. Но генерал и полковник, которые сидят в штабе полка, как там сказано, батальона, не в курсе, что у них как минимум треть, ну, а может быть, даже половина их этого воинства, которое прямо на этом участке фронта находится, лишено всех офицеров практически, кроме лейтенантов. Это как это может быть в принципе, если они находятся в одном окопе? Я понимаю, что если бы этот йоркширский батальон не знал, что творится в деванширском батальоне, потому что между ними 20 километров, и вообще нет связи, это окей, я могу себе такое представить. Но в своей траншейке-то, ну что, там ни у кого не хватило даже крупицы соображения взять, поднять свою жопу, пройти 100 метров и сказать там, товарищ сер, извините, а у нас все умерли. И такие все, ой, что же мы будем теперь делать? Ты не находишь, что это как-то очень и очень тупо? Я нахожу. Мне откровенно это очень сильно резануло. Что-то хотел спросить перед тем, как я принялся рассказывать про как-то внезапно и безвестно погибшего майора Стивенса.
Ну, мы не можем такое представить. Разве не можем такое представить, что это же 100 лет назад было? Мало ли какая там неразбериха во время войны.
В одном окопе.
Да.
Это очень крутая неразбериха должна быть. А ты заметь, окопы целые, то есть там они не выбомблены, то есть по ним только что не работала артиллерия.
Ну не, ну там показаны пары воронок.
Нет, воронки везде, это все в порядке. К тому, что сами-то окопы целые.
Не, есть... именно вот там окоп был пару. Уже нет, ближе подходя.
Нет, эти окопы, их точно совершенно недавно приводили в порядок. Потому что в самих окопах относительный порядок. Ну, какой вообще может быть на войне там с применением тысяч и тысяч снарядов? Вот смотри-ка ты. То есть, линии, сообщения все восстановлены. То есть, солдат спокойно перемещается в собственном расположении из точки А в точку Б, не попадая на какие-то завалы, полную разруху. Это значит, что даже если они были эти завалы и полную разруху, их прокопали заново и оборудовали по новой. То есть, работа есть, но никто не знает, что комбат того. И, собственно, вместе с ним три комроты, которые под ним обычно ходят, тоже того.
Ну хорошо, это маленький недочет.
Ни хрена себе маленький недочет. Ну, понимаешь, когда у тебя вначале все начинается вот с такой ереси, это как-то создает некое настроение при просмотре всего остального фильма. Вот у меня создает, как у вас.
Ну, это потому, что ты обращаешь на это внимание, а можно и не обращать.
А, прошу прощения, как можно на такое не обращать внимания? Ты не поделишься? Это у тебя суперспособность такая? Ты, наверное, супер-хиро. Ну, у тебя в самом деле суперспособность. Ты иногда умудряешься смотреть настолько хитрые фильмы, что я просто даже как это... Я не осиливаю. Да... Как они там сидят в этих самых окопах? Разведка в курсе, что немцев перед ними нет.
Но там не до конца в курсе. Они думают, что немцы отошли, но, возможно, они сделали вид, что отошли, об этом говорить.
Видите ли, расстояние между траншеями 250 метров. Сообразить, что в траншеях нет людей, там даже какая-то особенная разведка не нужна. Это будет сразу понятно.
Как?
Ну как, как? Видишь ли, в траншеях происходит некая жизнедеятельность. Там люди сидят месяцами. Соответственно, готовится писточка. Писточка готовится при помощи костров. Ну, то есть полевых кухонь, которые топятся там углем, дровами и так далее. То есть поднимается дым. Это сразу понятно, что вот немцам привезли жрачку, они ее сейчас будут жрать. Вот сволочи.
Там, ну, нельзя ли как-то там это замаскировать?
Единственная шутка была за весь фильм. Ты смотри, не может быть, у немцев даже крысы больше, чем у нас.
Да.
Вот. То есть, видимо, еще и едят лучше немцы, чем англичанцы. Хотя это в 17-м году было не так, а ровно наоборот. Потому что у немцев все было плохо с продовольствием уже к 17-му году. И англичанцы ели лучше, чем немцы. Так вот.
Ну, ты сказал, эти парни готовку еды. Они там обнаружили угли, зайдя в траншею.
Ну да, полуостывшие угли. А видно, что да, покинули недавно эти самые траншеи. Но не так уж и недавно. То есть люди сидят в полном недоумении, что происходит перед ними. То есть разведка не ведется вообще. То есть там есть такой прибор, перископ называется, который, ну уж точно совершенно начиная с комбата, там был, учитывая долговременно оборудованные позиции.
Но перископ в чужую траншею-то внутрь не заглянет?
А, нет, ну понимаешь, смотри, смотреть туда и понимаешь, что там вообще никто не высовывается, в принципе, а высовывались, там человечек за пулеметом появился, кто-то перебежал, то есть спрятать, извините, полк, который перед тобой находится, невозможно в траншее, то есть так, чтобы вообще было незаметно. Тут раз, у тебя там час, два, три, вообще никакого шевеления. Одно из двух. Или они что-то такое задумали, что прямо сейчас такое начнется, они просто лежат там на дне своих этих самых траншей и головы не показывают, потому что сейчас заработает их собственная немецкая артиллерия. То есть нужно сейчас что-то срочно предпринимать, а именно оставлять наблюдателей в передовых траншеях, а самим по путям сообщения отходить в тыловые траншеи, специально открытые по такому случаю. Потому что впереди сейчас перемешает все из пушек. Просто начисто все перемешает. Или там просто никого нет в этих траншеях. То есть нужно как минимум попытаться послать разведку и попытаться выяснить, а что там происходит. Ну, английское командование забило на все болт с обратной резьбой. И никакой разведки вообще не ведется. Ни армейской непосредственно перед собственными позициями.
Вот все исходится. Умер командир батальона 2 дня назад, вот уже тут все не налажено, и разведка тоже не налажена.
Ну, то есть я говорю, что то есть, кроме, видимо, незаменимого гения военной тактики майора Стивенса в йоркширском батальоне нет ни одного соображающего хрен с ним офицера, просто человека. Там пара тысяч человек сидит, и все дебилы. Вот у меня сложилось сразу такое впечатление, что в расположении сидят одни дебилы, которые даже не представляют, что происходит перед ними. Потому что майор, лейтенант Мориарти прямо говорит: «Ха, сейчас вас там немцы убьют». Он говорит: «А, да вроде там нет никого». «Да-да-да, сейчас там никого нет». Короче говоря, парни, вот вам фляжка спирта, когда вас будут убивать, пожалуйста, киньте ее в мою сторону, не хочу, чтобы это досталось немцам. Лейтенант Мориарти не в курсе, что там немцев нет. А эти двое говорят, что вроде как нет. То есть полный разброд и шатание. Мне это показалось очень странным. Это прям причём в самом начале фильма. Блин, они вместо того, чтобы камеры шататься по этим окопам взад-вперед, как бы то ни было ловко снято, они бы лучше потратили бы хотя бы 5 минут на экспозицию, объяснить, где это конкретно находится, кроме как во Франции. Франция большая, очень. Кто эти люди и почему я должен им сопереживать? Кто эти люди?
Главный герой, в смысле?
Да! Экспозиция практически за весь фильм равна нулю.
Ну как же?
Я знаю, что у мамы одного из них был вишневый сад.
Да. Есть старший брат.
У другого есть старший брат.
Не, у него же есть старший брат. Который
служит. А, да, правильно. Это же у Блейка. Да, у Блейка есть старший брат, и мама разводит вишни. Знатный садовод-любитель в Англии.
А у второго Скофилда? У него есть медаль, которую он
менял на бутылку вина. Он фактически выкинул, да. Хотел нажраться, он деморализован. Ему эти медальки все нахрен не нужны. То есть на этом все. Экспозиция кончилась. Почему я должен сопереживать этим людям? Потому что больше некому. Видимо, такой имелся в виду смысл, что так как весь фильм в основном показывает этих двоих. А потом вообще одного. Довольно быстро. Капрал Блейк бесил сильно, но недолго. Где-то я его еще, кстати, видел, этого капрала Блейка. Чепман, актер.
Так это же, по-моему, один из детей в «Игре престолов». Баратиона нет или как-то там?
Джоффри был Баратион, он белобрысый и не такой.
Ладно, не Баратиона.
Ну, ладно, мы потом посмотрим. Видите ли, я не знаю этих людей. Ну, я не могу им сопереживать.
Ну, ты можешь им сопереживать. Вот обычный зритель, вот обычный человек. Поставлен перед таким... Этого мало разве того, что ты перечислил? Да, хорошо, там нет большого бэкграунда за ними, но что не так-то?
Не нужно небольшого бэкграунда. Мне какой-то нужен. А за ними ничего нет. Это не два человека, это два картонных вырезанных ножницами силуэта, которых почему-то я должен внезапно всем сердцем полюбить и страшно за них переживать. А я не могу, потому что я не знаю, что кто это. Может, они два урода законченных.
Ну, зачем сразу плохо про них
думать? Нет, я не говорю, что так и есть. Я говорю, что может быть. Почему я должен им сопереживать? Экспозиция – это очень, прямо скажем, штука важная. Она вообще в любом драматическом произведении, неважно, книжке ли, фильме ли, театральном спектакле ли, играет огромную роль. Просто потому, что без этого уровень эмоционального вовлечения человека, он гораздо ниже. А значит, зрительский отклик потенциально будет гораздо ниже. Ну, или читательский, неважно. Поэтому не обязательно прямо в первые 5 минут рассказать, что там куррикулум витэ, что родился тогда-то, учился там-то, все это не надо. Это чушь собачья, хотя так тоже, конечно, можно сделать в зависимости от средств художественного выражения. Нет. Ее можно на весь фильм растянуть, эту самую экспозицию, чтобы мы каждый раз узнавали какую-то новую черту об этом человеке. И вот нам подвесили отличную совершенно эту самую чеховскую ружбайку на стену. А именно, дяденька Скофилд пропил свою медаль боевую. Я прям ждал, что прямо сейчас, вот прямо сейчас нам его раскроют как надо, буквально двумя мазками. Почему он ее пропил? Где мотивация? Почему он ее пропил?
Ну, он же объясняет, они там еще один раз говорят про медаль.
Это просто железка, он говорит.
Да-да-да, обсуждают вообще медали, что она никому не нужна.
Это просто железка, никому не нужна. Вот, правильно. Это очень слабо. Человек должен был сказать, что за медаль там один Блейк, например, должен был сказать ему Скофилду. Например, я не настаиваю, что именно так надо. Я говорю, как вариант развития этой самой экспозиции. И он говорит, просто железка. Он говорит, почему? Это почёт, слава, уважение. А он тебе скажет, уважать будет завтра некого. Во-первых, а во-вторых, он там того-то, того-то и того-то, когда он остался без ноги, его там после войны эта медаль его от голодной смерти не спасет. Потому что все опять окажется в руках у тех, кто нас послал на эту войну. И, по крайней мере, сразу было бы понятно отношение этого человека к войне. Когда мы смотрели «Тропы славы» Кубрика, экспозиция главного одного из главных героев, полковника Дакса, в исполнении тоже великолепного Кирка Дугласа. Кстати, Кирк Дуглас – все. Выражаю соболезнования родным и близким. Актер был великий, таких теперь уже больше не делают. И, наверное, на нашей жизни делать уже не будут. Они просто теперь не нужны. Так вот, экспозиция полковника Дакса в «Тропах славы» про ту же самую Первую мировую войну, а занимает минуты полторы. Он там знакомится с генералом. Ну как, не знакомится, просто генерал к нему в штабной блиндаж приходит и ставит перед ним боевую задачу. Во время постановки боевой задачи Кубрик говорит три фразы. Тремя фразами.
Дуглас.
Ой, Кубрик. Дуглас, конечно. Дуглас говорит тремя фразами все про себя. Все про него понятно. Кто это, что он думает про войну, какого характера человек, Это не занимает час. Тропы славы целиком. От начала титров до титров в финале. 1:28. А тут 2 часа фильм идет. За эти 1:28 Кубрик умудрился в одно полотно уместить. Ну, помимо представления того, что там происходит, все вообще ясно сразу. Никаких вопросов не вызывает. Что сейчас будет происходить? Где и почему? Вот Кубрик умудрился уместить туда представление. Военную драму, причем серьезнейшую военную драму. Там элементы боевика. Ну, опять же, стреляют, то есть боевик, да? Потом политического судебного триллера, который страшно был популярен в 50-е годы. И в конце настоящей драмы, просто человеческой. То есть там 3 жанра за 1:28 умещены вместе, абсолютно органично и изложены с предельной логичностью. Кстати говоря, видеоряд черно-белый там гораздо лучше, чем в 1917. Вот просто гораздо лучше. То есть сделано все огненно вообще. Это великолепный видеоряд. То есть совсем молодой человек снял вот такое вот кино, и ему хватило соображения, как переписать сценарий. Это все снималось по роману Хамфри Кобба, кажется.
Но Кобб точно. Вот у него была большая литературная основа.
Он его перепилил. Более того, он умудрился пропихнуть вообще практически невозможный сценарий для Голливуда 50-х годов без хэппи-энда. То есть там никаких соплей в сахаре, очень тяжелое, строго антивоенное произведение. Сделанное, ну, повторюсь, это 57-й год. Это сколько же? Это же 63 года прошло. Блин, скоро 100 лет будет с момента выхода этого фильма. Вообще огонь. Он умудрился сделать военное повествование. Причем, повторюсь, визуально родственное этому самому 917-му. Потому что они явно вдохновлялись им. Гораздо более внятное. Ну, какое там гораздо? На порядок более внятное. Уместив 1:28, мало того, что кучу событий, так еще и 3 жанра объединив вместе. Вот это класс режиссерской и сценарной работы. Ну ладно, это Кубрик, он гений и тоже зам Господа Бога по режиссерской работе. Таких, в общем.
Ну, не все произведения должны же быть одинаковые.
Я не говорю, что одинаковые. Я не говорю про сложность. Я говорю о том, что. Я не говорю про сложность. Я привожу пример того, как в сложнейшем произведении, реально сложнейшем, умудрились все нормально разложить, объяснить, заинтересовать, соблюсти элементарные правила ремесла. Я не говорю искусства, ремесла. Потому что Кубрик, да, он, конечно, гений, но это этажом выше стоит. А вот этажом ниже стоит ремесло. Ремеслом он уже в 28 лет владел лучше, чем гражданин Мендес и его эта сценаристка, ростом 1,65 м. Наверное, потому что Кубрик еврей. О! Я только такое объяснение вижу. А у Мендеса дедушка вообще из Тринидада. Ты же знаешь, что это все снято по, ну, скажем так, и в том числе и по мемуарам его дедушки, писателя Альфреда Мендеса.
Ну, это все знают, кто посмотрел фильм, там же в конце.
Ну, я просто знаю, кто такой Альфред Мендес, сильно до того, как увидел тот фильм.
Не, я не знаю, кто это. И кто?
Ну, это писатель известный очень сильно. Он в самом деле прошел Первую мировую, состоял в довольно серьезных литературных объединениях. Интересный был дяденька весьма. Я, честно говоря, даже не знал, что Сэм Мендес – это его, оказывается, прямой родственник. Я думал, просто однофамильцы, а оказалось, нет. Вон оно как.
Но вернемся к кино.
Да.
Вот 2 главных героя.
Да.
Проходят к немецкой траншеи.
Да.
Про их приключения в немецких катакомбах. Есть что сказать?
Ну да, там к такому тоже довольно странно. Это сразу видно, что девочка придумала.
Такого не могло быть?
А девочка узнала слово «растяжка». Это когда у гранаты взрыватель ставят на мгновенное срабатывание, к колечку привязывают проволочку, гранатку куда-нибудь под уголочек, и когда человек идет, задевает ножкой проволочку, гранатка немедленно взрывается. Вот тетенька узнала про такое ужасное изобретение, как растяжка. Такая, о, нужно растяжку поставить. И на этих самых двух капралов немедленно немцы припасли в бункере растяжку.
Ну, как в бункере? Казарма подземная.
Ну, бункер, натуральный бункер, конечно. Ты что там, перекрытие капитальное из Двутавра есть? Это что, не бункер? Бункер. Подземная казарма, окей. Там вот запасен такой момент. А еще там крысы есть, которые ну, больше, чем момент. Английских.
Ну, мощный момент. Крыса трогает растяжку.
Видите ли, если там крысы бродят как у себя дома, они эту растяжку сорвали бы через полчаса после того, как оттуда ушли бы немцы. И стало возможно прогуляться по территории с целью посмотреть, а что там вообще есть.
Я замечу, там не просто крыса это сорвала растяжку, а крысы, тащившие...
Жатву.
Да, что-то большое.
Она крыса увидела хавчик и пошла его воровать.
Да.
Спрыгнула с Двутавра и взорвалась.
Ну, мы же можем представить такую случайность, что это произошло именно в тот момент, когда эти два парня туда зашли. Что нам мешает?
Это крайне маловероятно, повторюсь. Потому что крыса, да еще военная крыса, обученная, она немедленно, после того, как люди ушли, учуяла бы, что там есть жратва. И немедленно, там не одна бы крыса прибежала, там бы их прибежал батальон этих крыс. Тут же. И эти крысы, в силу того, что они не знакомы с растяжками, они бы ее сорвали. Потому что крыса, вот эта окопная, траншейная, повторюсь, она там не одна, их там тысячи, больше, чем людей.
Ну, ты, мне кажется, ты придираешься. Вот показали. Там крысы другие бегали тоже. Просто одна из них задела.
И еще раз говорю, сорвали бы сразу растяжку эту. Растяжку нужно было ставить не одну. Я уверяю, если бы они взялись минировать немцев, они это очень хорошо умели делать. Они бы заминировали траншеи, пространство за траншеями, пути сообщения, когда туда придут англичане, а они придут по мысли самих немцев, которые заманивают их вглубь территории. Они бы заминировали нахрен все вообще, чтобы англичане, да, пройдя туда, не имели возможности сразу куда-то идти, им нужно было бы просто разминировать позиции, чтобы просто было их чем занять.
Ну, возможно, траншеи тоже заминированы, ведь в траншеях главные
герои. Они там прям вот так, они там прям ходили пешком вообще. Один из
немножко
них...
Немножко прошли.
Один... Да, конечно. Один из них, это помнишь, там на колючей проволоке порезал сначала руку, а потом вляпался в труп.
Да.
Собственно, Скофилд же, да?
Да, конечно.
И он там идет, заматывает себе руку.
Да.
Кстати, тоже непонятно. Я думал, что он в конце концов, у него проблемы со здоровьем начнутся, потому что он открытой раной вляпался конкретно в трупный яд. Я думал, что вот ему там поплохеет к второй половине фильма, начнется заражение крови, и он там из последних сил будет добираться до позиций своих коллег.
Ну вот выходит.
А что-то у него вообще, он просто это замотал тряпкой какую-то руку, и никаких вообще последствий нет. Что-то они тоже вот в этот момент вообще продолбали. То есть совсем продолбали этот момент.
Значит, не только российское кино страдает от оружия Бондарчука.
Да, вот мы уже два ружья Бондарчука нашли. Евген, спасибо тебе за такой мемасик очень хороший. Кстати, очень многое в фильме можно было бы пояснить через его проблемы со здоровьем. Как этот дятел в конце концов остался без оружия, например. А просто потому, что у него одна рука не работает, ему с винтовкой тупо не справиться уже. Всё.
Ну а разве... Он нелогично лишается оружия в фильме.
Да, по-моему, он его просто выкинул.
Ну, он не выкинул. Он завязалась потасовка ночью, да. Вот в этом горящем городе, да. С одним из немцев.
Да.
Пока он одного немца душит, второй немец подходит. Но в силу того, что второй немец там немножко пьян, это все заторможенно происходит. Но и он убегает от второго немца, не успев прихватить свою винтовку, которая в потасовке. Отвалилось.
Вообще, спрашивается, нахрена он принялся сначала немцу закрывать рот рукой и говорит, ты не ори, сейчас, короче говоря, я тебе руку-то уберу, а ты не ори потом, правильно? Ну, немец такой, да.
Но он испугался.
У него в руках винтовка Ли Энфилд, которая весит... Что-то около, по-моему, 3,5 кг.
И что с ней делать? Стрелять.
В рыло треснуть прикладом, что с ней делать? Вот так. Дэмп! И все. Это одно движение, четверть секунды, и вот пациент уже совсем не кричит вообще.
Ну, он, наверное, боялся зашуметь.
Ты когда-нибудь прикладом?
Нет.
Бил?
Нет.
Вот. Докладываю, это очень тихо. То есть, учитывая, что, ну, что вокруг все.
Человек был в непосредственной близости.
Какой там. Он еще даже не пришел в этот момент.
Ну, это, ну сколько там? 5 метров?
Каких там 5? И вот там, во-первых, далеко, во-вторых, горит огонь везде, то есть треск стоит. На горизонте бахает, когда надо.
Ну, а представь, он бы вырубил этого первого, и взрослый мужчина бы рухнул. Ну, это же тоже громко.
Бам! Аккуратненько прилег. Ну... Вот. Это ефрейтор, обученный солдат, старший солдат, специалист, освобожденный от нарядов. Почему? Потому что он опытный и обученный, он умеет бить прикладом в рыло. Как минимум. Это то, чему вообще-то в учебке начинают учить. Коротким кали, прикладом бей.
Но это тебе легко рассуждать.
Скажи, пожалуйста, а зачем он ему вот это рот закрывать? Мы только что вначале...
Чтобы не шумел.
Повторяюсь, удар прикладом, вопросы шума снимают сразу.
Я согласен.
Потому что орать человек может гораздо громче, чем если он упадет. Кстати, этот самый человек, он же без снаряжения фактически. То есть на нем нет там.
Ну там в темноте непонятно.
Как? Все понятно, показали. Там на нем нет ни каски, ни противогазной сумки,
не,
ни,
ну, ничего, каски
ни,
нет,
ничего, что может люто громыхнуть. Вот. А орать человек может гораздо громче, чем тот звук, который он производит, упав без сознания.
Ну, это тебе легко рассуждать, когда ты зритель, сидишь в удобном там кресле и смотришь кино. А другое дело, там человек запаниковал. Ну, это можешь представить.
Да, при панике нужно, конечно, своего врага немедленно ему дорога. Он как в «Спасении рядового Райана». Там тоже говорили. Втыкаешь тык нож в сердце. Вот так. Вот там был отличный эсэсовец, который вот такую гадость сделал. Обычный солдат так себя не ведет. Если он запаниковал, то, во-первых, да, от страха бы он еще сильнее бы его прикладом треснул. Тут однозначно совершенно. Но, повторяюсь, это можно было бы объяснить, что у него не работает рука. Какая там у него левая, по-моему, была. Он просто не может взять винтовку. Все. Он не может ей пользоваться. Он может ей только вот так вот стрелять там один раз, потому что ему потом, чтобы перезарядить, нужно брать винтовку на локоть, перезаряжать, потом снова как-то пытаться выстрелить. Все, рука не работает. Соответственно, ударить винтовку он тоже не может никак, потому что все. Как он возьмется-то за нее? У него там все опухло, воняет и заражение крови. У него конкретно температура фигачит, как обычно, при заражении крови. И вот трясет всего от лихорадки, понимаешь? Вот это да. Это я понимаю. Это вот было бы конкретное объяснение. Я просто я вот думал, когда он порезал себе руку, что именно дальше вот это все и начнется.
Ну, не началось.
Что получится калека, который просто не может вообще дойти никуда. Но этот калека доходит до места и выполняет боевую задачу. Кстати, было бы классно, если бы он опоздал, этот калека. Вот это было бы просто накал драматизма невероятный. Что первые два плана провалились, он об этом не знает, но абсолютно перешагнув через себя, он доносит этот приказ, который уже не нужно доносить. Все, ты опоздал. Вот это была бы конкретная военная драма настоящая. Человек совершил самопожертвование, и оказалось, что это самопожертвование оно абсолютно напрасно. Вот это настоящая была бы военная драма. Очень классные были бы моменты. Они просто просрали все. Они просто все просрали с точки зрения сценария в своем этом фильме. Просто тупо обидно, понимаешь? Вот как только что Дюнкерк недавно был, я его, кстати, посмотрел все-таки с большим-большим запозданием, потому что я быстрый. Вот. Я просто, как это, я немедленный, нет, я говорю, не тормоз, я просто медленный газ, вот, я медленный газ, точно, вспомнил анекдот. Так вот, Дюнкерк был такой же тупой и скучный, и 1917 то же самое. Вы там совсем, что ли, разучились сценарий писать? Недавно же писали нормально, вот что, 10 лет не прошло, ну или прошло, даже, блин, в «Железном человеке» сценарий интереснее. Короче говоря, вот этот момент с порезанной рукой и последовавшими рукопашными мне показался крайне неприятен. А почему еще? А потому что нам все-таки куском-то раскрыли, товарища Скотфилда, когда рассказывали, что он пропил медаль.
Да.
Это человек, который просто уже одной ногой в могиле, он циник страшный, он пропил боевую награду.
Там, кстати, есть, вот ты не упомянул.
И вот оказывается, что это циник лютого врага, которого вот уничтожать нужно, как только ты, в принципе, вот, вот элементарно тебе возможность представиться, потому что если нет, с тобой сделают такое же. Вот этот прожжённый циник, обычный солдат, он начинает говорить тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. До этого он убегает от одного немца, потом убегает от второго немца, кстати, который бухой в дребезги, его можно было просто зарезать тихонько. Вот,
у него, не бухой, он за оружие
схватился. У него боевая винтовка. Понимаешь, он одного-то убил немца, или это не он был, это Блейк был. Не-не, когда он в домик заходил, пальнул, открыв дверь.
Не, это уже один.
Да, один был, точно, это он был. Да-да-да.
Вдвоем они встретили только пилота.
Летчика, да, точно. Да, ему еще пуля попала в каску, и он так с лестницы слетел. Кстати, да. Как он жив-то остался, непонятно. Короче говоря, немцев он убивать может.
Вот, кстати.
Мы это видели.
Возможно, это тоже влияет. Ведь момент с тем, как он падает с лестницы и разбивает голову, он просыпается в луже крови, был в отключке, у него это болит, и это все предшествует вот тем событиям, про которые мы сейчас с тобой говорим, потасовки с немцами.
Видишь,
возможно, там... у него там и с головой это.
Видишь, уже... там нет момента перелома. Потому что если бы из страшного циника, повторяюсь, обычного солдата, который не имеет вообще никаких проблем с лишением человека жизни, в принципе никаких проблем. Иначе бы он не дослужился до капрала в условиях Первой мировой войны никак. Так вот.
Ну, у него нет проблем с убийством.
Где,
он убил первого.
Где, я и говорю, что вот где эта дуга характера? Что был страшный циник, конкретно отморозок, которому плевать на все, даже на боевую медаль, потому что он не рассчитывает даже, блин, на какой-то почет после войны, потому что он знает, что не доживет он до конца войны. Ему насрать на все, насрать на людей, насрать на боевую медаль. Это убийца. Конкретно вот где этот момент?
Подожди,
погоди. Где этот убийца превращается в лютого пацифиста, который даже немца пытается не убить до последнего? Вот где этот момент перелома? А его там нет. А он мог бы быть. Вот почему-то таких моментов в спасении рядового Райана, например, много. Ну, когда они этого немца отловили и заставили рыть могилу, а потом отпустили. Он там насвистывал американский гимн, говорил, что я не люблю Гитлера и прочее, 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 прочее. Вот где этот момент, где он увидел немца тоже человека? Где он вдруг понял, что все, что он делает, это делает абсолютно напрасно, зря и так делать нельзя. И ради этого можно даже рискнуть выполнением боевой задачи, не то что своей жизнью. То есть не убить немца, рискнув тем, что он убьет тебя. Как только что, между прочим, летчик запырял ножичком его боевого товарища капрала Блейка. Вот там ничего этого не показали. В какой момент это произошло? Почему, блин, это произошло?
Нет, ну вот это логично звучит из твоих слов. Только когда ты говоришь, что он циник. Но ведь можно это же по-другому расценить. То, что он там пропивает медаль. Это не цинизм, это пессимизм. Ну, то есть, это разочаровавшийся человек.
Почему у тебя пессимизм отрицает цинизм?
Нет, ну, я не говорю, ну, оно может быть и соседствовать, а может и не быть. Может, не обязательно, пессимист – это же не обязательно циничный человек. Ну, вот.
Видишь ли, он не похож на безвольного человека, который не может вообще, ну, как, для человека с выключенной мотивацией.
А вот я замечу вот такой момент, это и к разговору об экспозиции, и вот… к обсуждению характера Скотфилда. Там есть момент насчет.
А он Скотфилд или Скотфилд? Неважно.
Ну, в общем, главного героя фильма. Там же есть еще момент вот насчет разговоров между главными героями, когда еще второй жив, когда они обсуждают увольнительную. Они же в самом начале фильма говорят, что вот увольнительной не будет, поручили вот это. Они-то собирались домой. Ну, по крайней мере, один из
них. В тыл собирались они, а не домой. Ну, судя по всему.
Ну, в отпуск какой-то. И там есть момент, когда они, по-моему, выбираются из катакомб. Тот ему признается, что Скофилд же старше Блейка.
Угу.
Это тоже проговаривается. Он ему признается, что ну, он предпочитает не ходить в увольнительную, потому что тяжело из нее обратно возвращаться на фронт, зная, что, возможно, эта встреча там была последней, что ты, возможно, не вернешься.
Так, и что? Как это раскрывает то, что он не циник? Как раз наоборот.
Нет, так нужно, для начала нужно доказать, что он циник, понимаешь, чтобы это опровергать.
Тут получается, что нам сделали некие заявления.
Но это достаточно пессимистичный взгляд, я вот к этому.
Там не было оптимистов на этой войне к 17-му году вообще нигде. Потому что там через месяц все становились пессимистами, потому что было понятно, что, во-первых, война не кончится никогда, а ты до этого никогда не доживешь. Поэтому там оптимистов просто не существовало. Это люди, про которых отлично потом писал Эрих Мария Ремарк. Сестры Ремарки. То самое потерянное поколение. Так вот, нам сделали несколько заявлений о характерах героев, но не раскрыли ни одно из них. Пессимист ли он, лишенный вообще воли к жизни? Циник ли он? Циничный убийца, биоробот.
Почему пессимизм не раскрыт? Вот чем эта фраза не характеризует героя?
Так я еще раз говорю. Нам сделали несколько заявлений. Это, Джун, называется заявление, то, о чем сейчас говоришь. Нам сделали несколько заявлений. Ему жалко возвращаться из увольнения, хотя только дурак не пойдет в увольнение. Потому что единственное место, где можно элементарно помыться. Да, и, кстати, его никто спрашивать не будет. Если полк ротируют в тыл для пополнения, его просто ротируют в тыл вместе с ним. Так вот. Так, заявление, да? Я про них говорил, точно. Жалко возвращаться из увольнения. То есть, возможно, вот такая у него есть мотивация. Второе, он пропил медаль. Это заявление. Дальше их нужно было раскрыть. Или оба вместе сразу, как-то их поженив друг с другом. Или сделать нечто третье, короче говоря, нам должно быть методом киноязыка что-нибудь показано или рассказано. Он кто, собственно говоря? Это я и имею в виду, когда говорю, что нам характеры героев не раскрыты вообще. Кто этот человек? Вот есть кто еще... такой Скофилд? Я не знаю.
Есть еще важная деталь, которой мы не коснулись.
У него мотивация вот из кучи вариантов. Какую мотивацию он выбирает, я не вижу никакой мотивации. Я имею в виду внутренней глубокой мотивации. Помимо того, что вот есть задание, и его друг просил повстречать его брата, в конце концов. Все.
Разговор... Какой момент? Разговор об увольнительной.
Да.
В финале, так сказать, продолжается. Потому что когда... Вот ты сказал уже, что фильм заканчивается так же, как и начинается... Герой садится у дерева, но он не просто садится, он достает, у него в нагрудном кармане есть футлярчик, да. В котором нам в фильме в течение фильма не показывают, что там он хранит.
Да.
И он там достает фотографию жены и детей.
Так.
Это раз. Второе. Вот предшествующая сцена потасовки с немцами. Но где он теряет свою винтовку, он же там встречает женщину, прячущуюся в подвале дома.
О, это вообще огонь, конечно, про женщину. Это отдельный момент накала тупости и идиотии.
Ну, давай вот этот момент обсудим. Ведь там же, помимо того, что женщина прячется, она...
С ребенком.
Да.
С киндером.
Да, совсем-совсем маленьким, там, младенцем, да, каким-то?
Ага.
И она его спрашивает, а у вас есть дети? И он уклоняется от ответа. То есть, вот, возможно, то, о чем ты говоришь, насчет того, что герой не представлен, непонятно, кто он. Вот он скрывает, это нарочно сделано. Он скрывает, он не отвечает этой женщине на вопрос, и мы не узнаем в этот момент. И только в конце раскрывается, что у самого Скофилда есть семья там. То есть до этого-то про семейные узы говорят то только вот про Блейка и то, что там его брат служит. Вот личный мотив. Личных мотивов Скофилда, ну, в данной миссии не присутствует, правильно? Вот этот последний штрих, когда он достает фотографию. Это как раз-таки, ну, увеличивает его, как, ну, не увеличивает. Ну, не приумножает ли это его заслуги, что вот это то, чем он жертвует?
Видишь ли?
То, к чему он не возвращается. Ему тоже есть там за что воевать, то, ради чего вернулся. И вот образ получается законченный. Ну, вот самым последним кадром. Нет? Может, если... вот эта бедная экспозиция – это и нарочатый прием?
Видишь ли, опять же, тут у нас есть моментик такой, что мне за ним следить неинтересно.
Но это разве не вкусовщина? Тебе неинтересно?
Нет, я объективно говорю, что есть моменты ремесла, драматического ремесла. Я в данном случае не режиссер никакой, я так сильно насмотренный зритель. И начитанный читатель, я много по поводу киноискусства читал, были у меня иллюзии насчет работы в кино в свое время, поэтому я много занимался самообразованием. Так вот, есть моменты ремесла, которые вполне конкретно не явлены в данном кинополотне. Я не спорю, что моментами ремесла очень часто можно пожертвовать, если ты умеешь сильно лучше. Но видишь ли, тут не видно, что они умеют сильно лучше. Так вот, я говорю, заявление есть, в конце есть, ну, некая попытка разрешить его образ более цельно путем демонстрации фотографий с всей семьей, но между ними нет ничего. То есть нет мостика, который протянут от до. Ничем. Ни словами, ни художественным каким-то решением, видеорешением. Никак вообще. Понимаешь, вот есть заявка, есть некий момент, где должен был быть в нормальном драматическом произведении катарсис. Вот катарсиса нет. Почему? Потому что они связаны никак. Это два момента, которые просто подвешены вот так в воздухе. Убрать любой, не меняется ничего.
Да не, не скажи.
Да вот давай, не поменяется.
Ну, давай представим, вот в самом конце фильма, да. Вот он просто садится у дерева. Тоже да. был бы финал, да? Даже есть некоторый символизм, да, присутствует. Он там у дерева все началось, у дерева закончилось, да?
Да.
Ну, чем не штрих, то, что. Вот эти его личные мотивы, семья у него, оказывается, есть.
Это
вот
это... Блин, Джун, третий раз повторяю. Это мне весь фильм должны были хотя бы намеком продемонстрировать, что он тут не просто так. Повторяюсь, для его мотивации внутренних сделаны заявки. Третий раз говорю. Сделаны заявки. Но из них не существует никакого развития вообще. Я до конца фильма не знаю, что это за человек Скофилд. Это просто человек, который тупит. Да, я знаю, что он глупый. Это я понял. Очень глупый. Да, и, кстати, непонятно, какого черта он капрал. Ну, это ладно, сейчас это отдельно. Это я потом буду ругаться под конец. Так вот, мне должны были показать эти мотивации, как они действуют. Точнее, не сами мотивации, а их действия. Если бы была вот эта мотивация, да, которую можно было раскрыть путем встречи, например, с этой самой французской тетенькой. Хотя, как она там оказалась, для меня огромная загадка. Город срыт просто до основания, там бродят мародеры, и никто не услышал, как кричит Бэбик. Бэбик кричит так, особенно голодный, а он там, видимо, не сильно сытый, что слышно, как будто сирена воет. Как немцы его не услышали, эти мародеры, я не знаю. Как тетеньку не нашли, я тоже не знаю. Что он там делает, я опять же не знаю, но, допустим, вот у нас такое еще одно. Чеховское ружье подвешено. Есть тетенька. Вот этот момент.
Почему же ружье? Этот момент играет свою роль. Он отдает ей свою провизию. И молоко, которое он. Ну а что?
Джун, ну какая провизия? Он выжил на 6 часов. Что он ей может отдать?
Все он ей отдал.
Еще раз говорю, какая там у него на 6 часов припасена провизия?
Но он всю свою еду отдал и молоко.
Ну, то есть, это что это? Это жертва? Он собрался идти 6 часов. Ну хорошо, он сутки не поест.
Я говорю, что он после этого
герой. Я умею не есть сутки спокойно, хотя я пожрать очень люблю. Но я спокойно сутки обхожусь без еды вообще. Да. И ты обойдешься без еды вообще. Тем более солдат, который прошел там часть войны, тоже, тебя уверяю, обойдется без еды вообще. Отдал мне еду и что? Я и говорю, что это бессильная сцена. Вообще бессильная. Потому что через встречу с этой самой женщиной французской можно было решить все вопросы с внутренней мотивацией и показать, кто он циник, кто он безвольный пессимист, который вот прямо сейчас через дугу характера превратится в решительного человека, который может пожертвовать в том числе и своим пессимизмом, что у него есть семья, и он видит вот в этой женщине с ребенком отражение этой самой семьи. В конце концов, там можно было показать момент перелома, когда вдруг, например, если бы он был нам решен циником, убийцей, биороботом, терминатором военным, что вот он, увидев этого ребенка, он стал ценить жизнь настолько, что он не может даже немца убить просто так. Вот. А нам вместо этого показывают, что он отдал еду, ничем вообще не пожертвовал в принципе. То есть совсем. А, может... а там можно было сделать вот элементарно, опять же, что я вижу. Опять же, вот тут же это первый там, из сотни возможных вариантов, который мне просто сразу в лоб пришел на ум, пока я смотрел данное кинополотно. И это я говорю о моменте перерождения характера. Что он идет, приходит в горящий город, ну там жопа, ну окей, эти немцы там шарятся, он там одного убил, другого не убил, неважно. Короче, он оказался в подвальчике, где тетенька прячется с ребенком. И тетенька говорит: братан, пропадаю, выводи, я без тебя, все. Ребенок у меня сейчас прямо, ну не сейчас прямо, но обязательно откинет копыта, он болен. Мне нужно попасть куда-то, где есть просто люди элементарно. Ты же вроде как к своим идешь, то есть к англичанским. Ну, это по форме видно. А значит, там будут военные медики. А военные медики, они обязаны оказывать помощь. И мне тоже окажут помощь. Или, по крайней мере, отправят туда, где мне могут оказать помощь. Выводи. А он говорит: подруга, блин, у меня пакет. Доставить я могу его. Тебя и доставить не могу, потому что с тобой я просто или не дойду, или опоздаю. И все. Поэтому извините, пожалуйста, вот вам, значит, что можно взять с собой на 6 дней. Бутерброд, значит, фляжка с молоком, выживайте, как знаете. Извините, пожалуйста. И он так после этого бросает их на смерть фактически, потому что это их не спасет. Только немножко продлит существование, чуть-чуть, буквально на день, на два. Он их не спасает, потому что у него есть приказ. Он... Вот это единственное, что держит его вообще на плаву. В смысле, цели в пути. И так его терзает это, что он бросил женщину, что он бросил ребенка, а у него дома точно такая же женщина, точно такой же ребенок. И это его просто разрывает так, что когда он встречает немца, он просто не может его убить и приходит в конце концов в полк, в батальон. В батальон достает этот футлярчик с фотографиями. Вот это был бы настоящий катарсис. Вот я вот просто вот говорю, что это один из возможных вариантов, который мог бы развернуть сюжет в настоящую драму, что тебе вот нож в сердце воткнули, и весь фильм там вот так вот проворачивают туда-сюда, туда-сюда, как это, кстати говоря, сделал гениальный Стэнли Кубрик со своими Paths of Glory. Вот весь фильм там вот ты сидишь такой, думаешь, блин, какая жопа вообще, вот просто какая жопа, все, что происходит, все плохо, и все хуже и хуже.
Так, а может быть, эта сцена как раз-таки... Хорошо, ты предложил такой вариант, но в кино, которое мы посмотрели, может, эта сцена не про него, а режиссер хотел показать именно эту женщину, эта сцена про эту женщину.
Ну, это он... я говорю, это вот у нас такой вспышкой. Кадр про Скофилда, кадр про Блейка, кадр про какую-то тетеньку, вот там город какой-то горящий показали, по нему три немца бегают по горящему городу. Охренеть вообще! Они побухать туда что-то пришли?
Ну,
отличное место. Отличное место побухать, горящий город. Это, видимо, потому что начальство не найдет. Кто же полезет искать трех раздолбая в горящий город? Никто. Вот тут-то мы и забухаем. Отличная идея. И это все никак не связано. Потому что я легко могу взять сейчас этот сценарий, вырезав из него почти любой момент, оставить нетронутой саму историю. Потому что эти моменты на историю вообще никак не работают. Они работают только сами на себя. Это набор короткометражек, набор роликов на YouTube, охрененных, красивых, великолепно сделанных, с хорошими актерами, актеры неплохие, но оно в принципе не складывается в единое связанное киноповествование и просто драматическое повествование. Повторюсь, моментов там, как можно было обычно эту вот дорогу из пункта А в пункт Б сделать настоящей драмы, ну тысячи их, тысячи, я просто вот предлагаю какие-то, которые мне просто сразу приходят на ум, видимо, самые примитивные, потому что я не шибко умный, как сценарист, да и вообще.
Ну вот ты, кстати, затронул момент про кульминацию, ну где бы мог бы быть
переломным? Кульминация – это когда он доходит до полка, который идет в атаку, это вот кульминация, а это в конце, ну собственно, кульминация, она же развязка. В конце катарсис, то есть перерождение должно быть.
Ну вот, разве оно не присутствует в этом фильме, когда он выходит из траншеи, чтобы, ну, и бежит, так сказать?
Это кульминация. Это момент кульминации. Она присутствует, кульминация есть. Вообще вопросов нет никаких к этой конкретной сцене, она правильная, она нужная. она работает на общее повествование, все хорошо. Вот это правильно сделано. Ну, хоть что-то там сделано правильно. Что-то выскакивает на траншею и бежит на перерез атакующим. И, видимо, атакующие солдаты вслед ему посылают диарейные лучи, потому что ему так страшно, что дебил какой-то мешается под ногами. Момент, когда он придётся через траншею с приказом, по которому, ну, даже не через траншею, правильно, через путь сообщения, которая в самом деле очень узкая, которая заполнена солдатами, ему нужно через них пробежать, и он просто не успевает. Они идут, естественно, медленно, потому что их там много, они не могут быстрее, а он через них бежит, их раскидывает, вот и сделано хорошо, что ему нужно успеть добежать. Они просто, вот его коллеги, которые здесь обязаны быть, положены здесь быть их обязанность, они не дают ему выполнить это задание, а он опаздывает там, ну, условно на 30 секунд, на минуту, неважно. Этот конкретный момент сделан очень хорошо, это момент здоровский, если бы он был в фильме «Здорового человека», вот он бы сыграл гораздо лучше и еще отчаяннее. Вот. Это вот этот момент здоровский. А катарсиса в конце нет. Кульминация есть, катарсиса нет. Потому что, повторюсь, вся сцена сделана отлично, но это, ну, там сколько, 5 минут она занимает или 7, ну, неважно. Короче говоря, это 7-минутный короткометражный фильм, очень хороший, который не связан никак с роликом в конце, где он смотрит на фотографию, ну, видимо, своей семьи под красивым деревом с красивым видом на задник. Это тоже хороший ролик, но он сам по себе хороший. Он мог бы не смотреть на эту самую фотографию семьи, ничего бы не поменялось. Потому что, повторюсь, мостика между предыдущими событиями и мотивациями
нету. Как можно сказать, что ничего не поменялось?
Ничего не поменялось. Повторюсь. Это не имеет сюжетного бэкграунда. Не имеет. Или, может быть, они думали про него, но не явили нам никак.
Вот все его боевые подвиги, которые он за весь фильм совершает. Ну какие? Он же все-таки донес это сообщение.
Так это не подвиги, а одно действие. Причем оно такое, знаешь, повторюсь, не шибко мотивировано, оно бредовое, откровенно говоря. Это самое главное, что есть в этом фильме плохого, как в военном фильме. Завязка тупая, тупорылая настолько, что дальше мне, ну, вот уже смотреть только в виде энтомологического интереса, повторяюсь, как военное произведение, а фильм-то все-таки военный. Все испортили сразу, тут же. Но оно просто дебильное, очень дебильное. Тем более, повторюсь, два этих человека, они явно не хотят жить оба. Потому что вот только что они прошли через немецкие брошенные траншеи, которые не совсем брошенные, как минимум там мины. Ахтунг майнен. И вот они выходят дальше. Они знают, докуда немцы отошли? Нет, они не знают, докуда немцы отошли. Более того, все время имеется в виду, что немцы где-то могут быть в виде разрозненных каких-то групп или разведгрупп, неважно. И вот они выходят, значит, это в поле, там этот домик. Что они делают? Они в полный рост идут к этому домику. Ну, то есть, это значит, что люди, они или бараны законченные, то есть, вообще не обучены ничему в принципе, или им просто насрать, они не хотят жить, потому что они не видят, есть там кто-нибудь или нет. Он говорит, давай-ка посмотри.
Да, и аккуратно заходит в дом, а второй прикрывает его.
Да, ты знаешь, что как это, в принципе, должно было бы быть, даже не имея в виду, что там я или ты, или там третий зритель хоть что-нибудь соображает в военном деле, допустим, ничего, исходя из инстинкта самосохранения, он у нас природный, этот инстинкт. Во-первых, подходить к таким местам в полный рост нельзя. Во-вторых, нужно
ползти.
Да, нужно ползти, искать складки местности, если уж идти, то за складками местности. А во-вторых, нужно ждать и смотреть, что там есть. Просто лечь и посмотреть. Там, с двух сторон, один в одном месте, другой в другом. А что там происходит? Потому что там окна выходят некоторые маленькие, через которые вы внутрь ничего не видите. Но вы отлично знаете, что вас через эти окна вот на этом ровном поле видно будет отлично, если что. И вот там уже сидит человек с маузером 98К там, в полуметре от окна, чтобы его самого видно не было. И приладив его на какой-нибудь столик, аккуратненько прикидывает, вы в 200 метрах или в 300, вот так вот, двигая прицел, насколько его выставить, так, 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 бам, бам, и все, два трупа. Они как бараны идут вместе, так, чтобы человеку из болтовки, которая с ручным перезаряжанием, не нужно было тратить много времени, перенося прицел с одного на другой. То есть, один и тут же второй, если человек хоть сколько-нибудь прилично стреляет. Потому что с Маузера 98К с такого расстояния, это я считаю, что в упор стреляешь.
А нет ли тут скидки на то, что это дальше происходит 100 лет назад? А ты сейчас уже про все это знаешь.
О, они про все это не знали. Я тебя уверяю, они знали об этом лучше, чем мы с тобой вместе взятые раз в 100 приблизительно. Потому что в это время уже и тактика штурмовых групп была отработана, и тактика штурма помещений, которые вполне возможно защищаются не винтовочкой, а пулеметиком, например. Вот. Так. Я говорю, подходит к помещению, к зданию люди, которые просто не хотят жить вообще. Это не капралы, это два самоубийцы. В конце концов, там оказался немец в одном из домиков.
Но около моста.
Ну, я и говорю, в одном из домиков последующих оказался немец. И этот самый Скофилд остался жив чисто чудом. Потому что вот, ну, любой вменяемый человек, хоть сколько-нибудь вменяемый человек, с винтовочкой он, с винтовочкой. Одной рукой открывает дверь, имею в виду, что из винтовки он точно не выстрелит с одной руки, это сложно. Но он же не знает, что там с той стороны, правильно? Он открывает дверь, и вот так кто заходит. Ты что, больной? Дверь встал сбоку, вот так вот. С ноги ее пнул, чтобы она открылась, чтобы руки-то были у тебя на винтовке. И посмотрел, что там. Или, что было бы вообще идеально, граната, чеку удалил, дверь, опять же, из-за угла. Дверь пнул, гранату кинул, дверь закрыл. Все. Ну, или даже не закрыл, просто кинул гранату. Потому что сначала заходит в помещение граната, а потом уже ты. Потому что вот в этот момент он находился. And I can't hear от смерти, понимаешь? В него попала пуля из Маузера в башку с расстояния в метр. Как он остался жив, я не знаю.
Ну, там, возможно, по касательной.
Нет, нет, я говорю, что остаться в живых, в принципе, при наличии каски можно. Ну, конечно, проблемы со здоровьем-то будут обязательно, но в живых остаться можно. Но ты только что поставил под угрозу важнейшее боевое задание. От тебя зависит жизни 1600 человек, ты остался один. Вот ты равно жизнь целого почему-то батальона. Ну, короче говоря, здоровенного подразделения. И ты как мудак ведешь себя при этом. Как мудак. Потому что это не как дурак. Это вот то самое слово, которое я только что два раза произнес. А именно, заходишь в помещение вот так вот. Здрасте, здрасте. Ты на войне или где? По-моему, нет. По-моему, не на войне. Ну, то есть вообще никак.
Но мы же можем часть вот этих вещей, которые ты ставишь в минус фильму, списать на стресс этого человека.
Ну, то есть у него стресс настолько мощный, что опытный, обученный солдат, старший солдат, капрал с боевым опытом, утратил разом и боевой опыт, и навыки. Ну, навыки элементарного выживания, а заодно еще и инстинкт самосохранения. Потому что он же из окопа, он же знает, что в него будут стрелять. То есть, почему он, зная, что в него будут стрелять, не делает ничего из того, что могло бы спасти ему жизнь и здоровье? Он даже в начале фильма, когда они уже в траншеи-то залезли в немецкие, капрал Блейк там выходит, значит, из-за угла и из винтовочки посматривает, где что как. А этот идет сзади, и вот так вот, значит, у него винтовка в небоевом положении, он всю руку вот так заматывает.
Ну да. Надо же руку замотать.
Лег за бруствером, замотал руку, взял винтовку, пошел воевать. Если ты идешь вот так по траншее, которая непонятно, чистая, нечистая.
Но впереди-то твой товарищ.
Ну да, его шлепнут, потому что у него винтовка-то однозарядная, он один раз выстрелит, и пока он будет перезаряжаться, допустим, там будет не один немец, а два немца. Он первого немца снимет, второй снимет его. А потом и второго, потому что он не успеет взять винтовку в руки. То есть он товарища просто бросил фактически. Кстати, тоже очень странно, потому что, имея в виду особую важность задания, их бы в траншею обязательно сопровождали. Потому что вот это важное задание могло бы кончиться прямо в траншее. Им этот лейтенант Мориарти обязан был выделить сопровождение, просто отправить с ними, ну, скажем так, штурмовую группу, которая умеет заходить в траншеи. Ну, просто потому что, а вдруг там кто-то есть? А вы посылаете двух человек, а вдруг там 15 сидит человек, просто оставленных на всякий случай, или которые там какие-то последние дела свои подлые немецкие проворачивают. Нет, конечно, не надо. У вас важнейшее задание, важнейшее. Вы отправляете двух человек и просто сразу бросаете их в траншеи, даже не попытавшись их сопроводить туда. Ну, какой бред-то? Зачем вы такое придумали? Это девочка придумала, это я понимаю. Без обид, девчонки. Я очень люблю режиссрицу Кэтрин Бигелоу, которая снимает такие фильмы, что мужики десятками, двумя руками крестятся, думая, блин, когда я так научусь, а если не крестятся, то очень напрасно. А вот эта девочка ростом 1,65 м, она нет, она не такая, она девочка-девочка, а не просто девочка.
Вот выдадут ей через 2 дня Оскар за сценарий.
Господи, кому этот Оскар только не дают? Там таким барабам этот Оскар периодически дает, что для меня это, в принципе, никакой не показатель. Я, в принципе, до этого желтого болвана, как на показателя хоть какого-то качества, не смотрю уже очень-очень давно.
А вот еще есть один момент, который мы никак не прокомментировали. Это подбросившие его внезапно появившиеся англичане, которые.
Марк Стронг.
Да. Возглавляемые Марком Стронгом.
Они странные какие-то все. Вообще странные. Почему странные? Потому что когда у нее застряла машина, Скофилд принимается истерить и говорит: пихаем ее, пихаем ее, пихаем ее. Один дяденька говорит: так это, может, доски подложим под колеса так же ловчее. Он говорит: нет, будем пихать. Что тут думать? Трясти надо! В то время как у них прямо под ногами лежит доска. Что это сейчас было? Ну зачем вы жопами выталкиваете грузовик, когда у вас доска под ногами?
Ну, не сориентировались.
Это у них реквизиторы не сориентировались. Им доску нужно было оттуда убрать нахрен, потому что досок вокруг быть не должно. Тогда вы должны толкать этот грузовик. Кстати, впереди целая колонна грузовиков. Почему его никто тросом не дернул, я не знаю.
Ну там же все происходит буквально в считанные минуты, там пара минут. Возможно, если бы не получилось, и дернули бы и тросом.
Я бы, честно говоря, сразу побежал бы, учитывая, что колонна остановилась из-за этого, просить меня это вытащить. Кстати, солдаты там что-то вообще не шибко помогают. Там, по-моему, 4 или 5 человек толкают грузовик, остальные так стоят.
Да, но потом сначала толкали не все, а потом все и получилось.
Что, сразу все не толкнули? Не знаю.
Ну, они там разленились.
Что офицер у них в кабине не рявкнул, товарищ Стронг? Эй, обезьяна, ну-ка быстро все взяли, жопу напрягли и вытолкали к чертовой матери грузовик. Кстати говоря, было бы неплохо ящики повыкидывать из кузова, потому что ящики много весят. Там какие-то ящики стояли, явно со снаряжением с каким-то. Они весят весьма приличные, поэтому нужно было сначала выгрузить ящики, а потом выталкивать грузовичок. Так оно было бы ловчее и гораздо легче. Ну, странный момент, очень странный момент. Кстати, по поводу с самого начала фильма и этой чертовой связи. Аэрофотосъемка у них работает, значит, самолетики летают. А пакетик при помощи самолета выкинуть никак невозможно. Это же этажерка, она может пролететь там в 10 метрах над головами, спокойно совершенно. Вот ты знаешь, где находится расположение диванширского батальона. Отправляешь туда самолет генеральским своим произволением. Человек привязывает пакетик к камню, камень забрасывает, там, отдать генералу такому-то. Все.
А старый самолет мог такое расстояние пролететь?
20 километров? Думаю, да. Ну, если идти 6 часов, я прикидываю, что со скоростью 5 км в час идти не получится. Наверное, 3 км в час. Ну, то есть 18-20 километров. Да, конечно, старый самолет такое расстояние вполне уверенно преодолевает туда и обратно, причем несколько раз.
Тогда бы фильм не получился. Это как.
Я говорю, план фильма, А обратно на план А передать по такой букве П через тыл сообщение по телеграфу, он не срабатывает. План Б скинуть сообщение с самолета, самолет сбивают немцы вместе с прикрытием, потому что курьера на самолете одного отправлять глупо. Остаются два оленя, которые в это время, как Фродо и Сэм, крадутся через Мордор.
Вот невозможно не провести параллель. Вот «Властелин колец» от этого плох, от того, что они на орлах не скинули кольцо в жерло Эрдруина.
А видишь ли, там с орлами не договориться никак. Там орлы появляются сами, когда хотят. Кстати говоря, на орлах они могли бы туда долететь. Вот. Но орлов бы обязательно засекло РЛС. Потому что вся сложность Мордовии в том, что она в очень плотном радарном покрытии. Система Ока Саурона называется. И орлов он бы заметил. И тут же на перехват выставили бы авиа эсэсовцев на Змеях Горынычах. И что получилось дальше, непонятно. А Фёдор...
Они зарулили.
А Фёдор и Сэм, ну блин, а так бы не зарулили, они бы все вместе бы как бросились. Они зарулили только после того, как командный центр был разрушен.
И если они эсэсовцы, то те не орлы, а сталинские соколы.
Вот. Короче говоря, Фёдор и Сеня Ганжубас, они шли ниже радарного покрытия, как раз вот все четко. Диверсионная опергруппа, понимаешь?
Ну вот, а по фильму там и немцы летают тоже.
Ну, летают.
Могли сбить.
20 километров они бы пролетели точно. Ну, хоть 30. Это очень быстро на самолете. Просто очень быстро. Это расстояние вот такое вот. Два истребителя в сопровождении, ну, если это в самом деле такая важность в этом письме. Два истребителя в сопровождении, один с курьером. Соответственно. Даже если появятся немцы, два истребителя прикрываются, один долетает. Все, повторяюсь, это не 100 километров, не 300 километров, это 20 километров. При скорости, скажем, 200 километров в час, а тогда самолеты уже и быстрее умели. При скорости 200 километров в час, 20 километров они-то сколько пролетят?
За 6 минут.
Да. Вот. То есть, вот вопрос 6 минут. Ну хорошо, 10 минут, пока он там взлетит, заложит круг, построятся они втроем в звено, полетят, там покружат, сбросят, ну вот хорошо, 10, ну 15 минут хорошо, то есть за это время немцы бы не успели ничего сделать, они бы их даже засечь не успели, скорее всего. Ну, радаров-то еще не было, да и пойди этажерку радаром засеки, ага. Короче говоря, очень странно, все очень странно. Дальше что странно, опять же по сценарию, они что-нибудь вообще про Первую мировую читали?
Ну, очевидно, да.
Вот мне интересно, а какое они там сражение собирались выиграть усилиями 1600 человек? Что вот сейчас этот батальон пойдет в Акаку в решительную, и там что-то немцев как выиграет, и прямо ох, как здорово будет, как он сейчас выиграет, прям все огонь. Какие вообще стратегические задачи могли решиться усилиями 1600 человек в позиционной войне? Ты не знаешь?
Не, ну это вообще
я тоже не знаю, потому что, во-первых, никакой артиллерии у них в жопе не стоит, которая прям бахает так, что там впереди только говно летит во все стороны. А у немцев артиллерия, кстати говоря, есть.
Может, нам не показали, там уже и артиллерия поработала.
Да, не показали, а почему ничего не слышали, как эта артиллерия работает? Когда артиллерия работает, слышно было бы этим даже двум этим, пока они начинали идти еще. Там такой грохот стоит. Ой-ой-ой. Короче говоря, артиллерии нет. 1600 человек, которые просто сейчас волнами пойдут в атаку. Пойдут, да. Для того, чтобы решить все их проблемы, не нужно совершать никаких хитрых перестроений, там прятаться в тылу и так далее. Нужно в передовых траншеях поставить 5 пулеметиков станковых шпандау немецких хороших. Вот. И все. На этом все закончится, потому что их просто перемелют из этих пулеметиков. Без вариантов, учитывая, что немцы еще и артиллерии, видимо, полковой подперты. Вот 1600 человек, вот вы их отправили, первая волна, вторая, третья. И все, обратно можно никого не ждать. Безо всяких хитростей. Просто повторюсь, потому что сам по себе полог не может, в принципе, на позиционной войне решить ничего вообще. Это не стратегическая сила. Тем более, повторюсь, без авиации, без ни хрена. А где штурмовые группы, которые впереди идут перед атакой? Общее я имею в виду. Потому что, опять, вот так в полный рост бежать – это бред. Ну, опять же говорю, пулемет на прямой наводке, подпёртая артиллерия и все. Вот все, что будет впереди, все выкосит нахрен. Потому что вот эти вот бегущие вот так вот со штыками люди, ну они же не идиоты. Когда под ним заработает пулемет, артиллерия, и залягут. Все. На этом всё. Атака закончилась. Все. Это было понятно уже в 2014 году, потому что начали работать после этого штурмовые группы, которые под прикрытием артиллерийского огня, используя складки местности, подползали к позициям противника, забрасывали ее гранатами, выжигали траншеи из огнеметов, вступали в рукопашные схватки, там с ними шли обязательно саперы, которые, если что, резали колючую проволоку, там одетые в шлемы, в стальные нагрудники, системы современного бронежилета и прочее, прочее, прочее. Делали подкопы, подтаскивали артиллерию мелкокалиберную на близкие дистанции. Короче говоря, вот так это происходило. А вот так вот бежать куда-то. Ну, опять же, может быть, немцы там полностью ослаблены, но у них артиллерия работает. Нам показали, что по ним из пушек стреляют. Причем сразу же, как только они повыскакивали из траншей, заработала артиллерия. Причем хорошо заработала. То есть, там каждый снаряд ложится или в траншею, или около нее. То есть у немцев там с пристрелкой позиций полный порядок, значит, что 1600 человек сами по себе не решат ничего в принципе. То есть даже идеи не будет какой-то, чтобы наступать. Но однако нет, понимаешь, вот нам показывают некую фэнтезию про Первую мировую войну, а это очень жалко, что фэнтезию. Мне бы хотелось хорошее кино посмотреть. «Дюнкерк» просрали полностью. Там интереснейшая история. Вообще ничего не показали из того, что можно было бы показать про «Дюнкерк». 19 этот 17 тоже ни хрена не показали. Знаешь, я в детстве, в позднем, когда сняли фильм «Титаник», страшно переживал и злился, что вместо этого «Титаника», лично мне нафиг ненужного, потратив такие же деньги, не сняли фильм про Ютландское сражение, чтобы там десятки бронированных кораблей крошили друг друга в течение 2 часов из 12-15-дюймовых пушек. А теперь я думаю, блин, хорошо, что не сняли. Сейчас какое-нибудь говно опять снимут про Ютландское сражение, и все, тема будет тоже обосрана вся. Ну, что обязательно, что? Я точно знаю, что сейчас, если бы сейчас вместо «Титаника» снимали бы Ютландское сражение, там обязательно нужно было тоже любовную линию, и там бы, конечно, симпатичный английский артиллерист любил бы симпатичного немецкого штурмана какого-нибудь.
Ну, не все так плохо, как ты преподносишь. Ну, в смысле, в современном кино. Такое есть,
но... Не, ну я вот конкретно, вот такие у меня опасения есть, что любовная линия будет между не английским пушкарем и немецким, скажем, штурманом, ну или наоборот. Причем познакомились они во время регаты на открытии Кильского канала в 1914 году, как раз непосредственно перед войной, и у них такие отношения завязались. А тут, понимаешь, через 2 года вот Ютландское сражение, они вот уже друг по другу стреляют, какой ужас. И один другого, конечно, спасет, а сам утонет. Под песню Селин Дион. Вот как-то так.
Ну что ж, получается, фильм, в основном-то, кстати, фильм нравится людям.
А я не знаю, очень многие фильмы, на которые нравятся людям, не нравятся мне, причем я могу точно по пунктам объяснить, где именно и почему. Я суровый негодяй, да.
Фильм «Большой претендент» и, ладно, черт с ним, с номинацией на сценарий, на лучший фильм года.
Если они вместо «Джокера» лучший фильм года назовут вот эту дрянь, я буду в бешенстве. Ну, но недолго.
Там есть и другие кандидаты. Но пока что фаворит 1917.
Фу. Не бывает фильма без сценария. А тут, да, конечно, в отличие от «Союза спасения» сценарий есть. Его все-таки не забыли написать, в отличие от «Союза спасения». Но его написали так, что лучше бы не писали. Потому что потенциально офигенную военную драму, которую привлекли реально крутых специалистов, ну, ее превратили в какую-то невнятицу. В какую-то невнятную фэнтезию про Первую мировую войну. С какими-то аллегориями. кстати, хреново, очень хреново показанными, ну, опять же, в смысле драматического развития, с какими-то аллегориями, фигаголиями и прочим, в общем.
А вот дерево, кстати, это библейский образ? Вот это одинокое дерево.
Это стоящее. Вообще религиозный образ, конечно, потому что под этим деревом в свое время сидел Будда. Ну, Будда же из-под дерева вылез на мегапроповедь. Сатори его же там накрыло, под деревом Будду. Вот у нас тут два буддиста есть, ну, а потом один.
А в христианстве есть ли такой символ?
Ну, в христианстве дерево – это то, из чего сделали крест, конечно же. Там, кстати говоря, и горящий крест есть в итоге.
Ну, крест, на фоне которого горит что-то.
Да. Да. Это все это вот эти вот такие тонкие намеки. Видимо, они должны сильно улучшить художественное полотно. Как у нас эти дебилы в космосе в ушанках, как они назывались-то, про чужого. Чужой завет и Прометей. Вот особенно Чужой завет. Вот там все у нас такое евангельское. От этого кино, видимо, должно стать менее тупое. То есть дебилы в ушанках должны стать менее дебилами. Вот эти вот все заигрывания с религиозными мотивами, которые должны означать какую-то тонкую символогию, они, видимо, специально так делаются, чтобы мы подумали, что ох, как хорошо, они Евангелие читали. Я тоже читал. И что? Наличие отсылок, например, к Евангелию не делает фильм ни лучше, ни хуже. Все хорошо к месту, а там... К месту не сделали почти ничего. Повторюсь, при охренительном визуальном ряде. Просто охренительном. А, да, если звук не включать, то оно и ничего вообще.
А вот, кстати, раз уж ты вспомнил про крест горящий, и мы заговорили про религиозные символы, ведь сразу же после того, как он видит этот крест, практически на следующую минуту он встречает эту женщину с ребенком.
И что? Богородица, что ли?
Ну, нет ли тут такой параллели?
Ну, видимо, они что-то такое подразумевали. Видимо. Ну, встретил Богородицу, и что? Отдал ей банк тушенки. Ну, то есть, это вообще, я считаю, это очень круто. Очень круто. То есть, показали там этот горящий крест. О, да, мы видим, что прямо жертвоприношение. Сейчас будет. Банк и тушенки он пожертвовал. О! Ну, повторяюсь, это просто отсылка к евангельскому мотиву, который не приводит ни к чему. Вообще. Надо было, чтобы он еще немца, когда, знаешь, ему рот зажимало, чтобы он его, как в картине Джотто, поцелуй Иуды, так это. Вот это еще была бы одна евангельская отсылка. Думаешь, от этого фильма заиграл другими красками? Что-то мне так не кажется.
А вот, кстати, еще один момент. Прежде чем он встречает этот полк. Ну, точнее, когда он встречает полк и узнает, что это и есть диваншерцы, которых он ищет, он наблюдает сцену, как солдаты, собравшись перед атакой.
Песенки слушают.
Да.
И... Национальные какие-то.
Я прочитал в интернете, что это псалом. Там кто-то написал.
Может быть.
А такое вообще можно себе представить? Ну.
Ну, запросто, почему нет? Это же протестанты, они там все эти псалмы на какие-то красивые мотивы современные своему времени легко перекладывают. Я, правда, не знаю, англикане вообще, это же англичане, они из англиканской церкви, они таким балуются или нет, я не знаю. Ну, собрались музыку послушать. Если бы там был какой-нибудь Scottish The Brave, я думаю, ничего бы не изменилось. Ну, то есть, совсем. А там индус понравился, сик такой самый. В намотанной челне, который в грузовике ехал, вот хороший был.
Он сказал, что правильно, что немцы отступают. Те остальные солдаты жаловались на то, что немцы вон такие нечестные, там всякое мешают и нормально отойти не могут, и уже проиграть, ничего они не хотят, что ли, домой. А он сказал, что все правильно, это же война.
Так правильно, потому что это сикх.
А что это значит?
Сикх – это такая религиозная конфессия в индуизме.
Сикх.
Не ситх, а сикх. Сикхи все поголовно воины, и они вообще имеют смысл жизни только в том, чтобы воевать. У них религия обязывает, внимание, обязывает не расставаться с оружием никогда вообще. То есть, это запрещено расставаться с оружием. То есть, ты должен ходить с оружием всегда, в туалет, сексом заниматься, у тебя все время под рукой должен быть как минимум ножичек какой-нибудь. Всегда. это страшно воинственные люди, которые, повторяюсь, это вот весь смысл, даже религия у них, это строгое служение военному делу. Поэтому сих там как раз такой едет, о, вот отличный вообще.
Вот еще один сих, одно достоинство фильма.
Сих вспомнил. Молодец. Вот, все вроде обсудили, да. Даже сикха. И то, как я бы не хотел, чтобы сняли фильм про ютландское сражение. Вот.
Ну, спасибо, Клим Александрович.
Спасибо, Джон. И вам тоже спасибо.
Люди будут интересоваться, наверное, запишешь ли ты ролик отдельный про Дюнкерк?
Я мне хватило 17 минут 8-го, чтобы еще Дюнкерк разбирать. Может, я его один раз посмотрел, мне сейчас снова придется пересматривать со стопами и с карандашиком, выписывая всякую херню оттуда. Фу, не буду.
Ну, тогда до следующей встречи.
Так точно.